Говорит Радио Свобода. Состоялся обмен Надежды Савченко на двух бывших сотрудников Главного разведывательного управления России. В Азербайджане освобождена из-под стражи журналист Хадиджа Исмайлова. Итоги визита Барака Обамы во Вьетнам. Здравствуйте. Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сегодня среда, 25 мая. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, украинская военнослужащая Надежда Савченко, вернувшаяся в среду на родину, в своем первом интервью в киевском аэропорту Борисполь, попросила прощения у родителей украинских военных, погибших в ходе конфликта на востоке Украины. Ранее в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимир Путин подписал указ о помиловании Надежды Савченко по просьбе родственников журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в гибели которых обвинили украинскую военнослужащую. Сама Савченко, осужденная в России на 22 года по обвинению в причастности к убийству журналистов в Донбассе, неоднократно подчеркивала, что не собирается просить о помиловании, а если защита это сделает за нее, то она откажется от адвокатов. Граждане России Евгений Ерофеев, Александр Александров, на которых обменяли Савченко, днем в среду прибыли на самолете в московский аэропорт Внуково. По данным средств массовой информации, окончательная договоренность об их обмене на Савченко была достигнута в ходе телефонных переговоров в так называемом «нормандском формате» в ночь на 24 мая. В беседе принимали участие лидеры Германии, Франции, России и Украины. Тему продолжает киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Президентский лайнер, на котором вернулась на родину, ставшая за два года символом сопротивления российской агрессии, украинская летчица, приземлился в киевском аэропорту Борисполь около 15 часов. Встречали ее мама, сестра, депутаты Верховной Рады, многочисленные украинские и зарубежные журналисты. И вот первые слова Надежды Савченко после ее освобождения на украинской земле. Она прежде всего просит прощения у тех матерей, дети которых находятся в российских тюрьмах, и говорит, что готова отдать свою жизнь на поле боя за Украину.
Я хочу попросить вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися. І за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити всіх матерів, діти, які сидять в неволі, а я на волі. І я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих. Але я завжди готова поклати своє життя на полі бою за Україну.
Окончательная договоренность об обмене Надежды Савченко на российских спецназовцев Евгения Ерофеева и Александра Александрова была достигнута накануне в ходе телефонных переговоров в нормандском формате лидеров Германии, Франции, Украины и России. Утром 25 мая стало известно, что Петр Порошенко отправил свой самолет в Ростов-на-Дону и помиловал осужденных киевским судом российских военных Ерофеева и Александрова. Уже во второй половине дня появилась информация о том, что хозяин Кремля Владимир Путин помиловал осужденную судом российского Донецка украинку Савченко. Ни российские спецназовцы, ни украинская летчица не писали прошения о помиловании. Вместо Ерофеева и Александрова это сделали, вероятно, их родственники. А вместо Савченко, как утверждают российские СМИ, родственники журналистов, в гибели которых ее обвинили. Обмен фактически состоялся заочно. Одновременно вылетели два самолета. Один с Ерофеевым и Александровым на борту из Гостомеля под Киевом направился в московский аэропорт Внуково. А самолет Савченко вылетел из Ростова-на-Дону в киевский аэропорт Борисполь. Из столичного аэропорта Надежду привезли в президентскую администрацию, где Петр Порошенко перед десятками телекамер наградил ее орденом «Золотая звезда» и званием «Героя Украины».
Так як ми повернули надію, так ми повернемо Донбас.
Так как мы вернули надежду, вернем Донбасс и Крым под украинский суверенитет. Долгие 709 дней мы переживали, молились, активно действовали, чтобы состоялся сегодняшний день. День, когда вернулась Надежда Савченко и надежда на нашу победу.
Перемога.
Заявил Порошенко. Он также подчеркнул, что Украина ждет возвращения и других осужденных в Российской Федерации украинцев – Олега Сенцова, Геннадия Афанасьева и Юрия Солошенко. Обмен Ерофеева и Александрова на Савченко состоялся во вторую годовщину победы Петра Порошенко на президентских выборах на Украине. Многие эксперты полагают, что это случайное совпадение. Однако так не считает директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко.
Я думаю, это классический стиль Порошенко, когда большая проблема замыливается какой-то громким піар-актом. Я прогнозував ще 2 місяці назад о том, що адміністрація президента Путіна, адміністрація президента Порошенко, достигнув принципиальной договоренности об обмене военнопленными 2 грушников на Надежду Савченко, выбирает удобное каждое для себя время. Путин пошел навстречу Порошенко, именно сегодня передав Савченко, потому что этим самым отвлекается внимание от огромного волны критики, которая сейчас обрушилась на президента Порошенко, что он ничего не сделал. Для Путина это тоже очень важно. Он теперь может нам говорить, что вот видите, мы делаем шаги навстречу, поэтому вы нам сделаете шаги навстречу в Донбассе. Но я повторяю, это классика для политического стиля президента Порошенко. Он одну проблему решает другой, и эта следующая проблема вырастает в еще большую для него проблему. Ведь вы же не забывайте, что та же Савченко, она депутат Верховной Рады. И скоро наверняка выступит с какими-то критическими замечаниями против того же Порошенко. В ответ получит слова о неблагодарности, потому что он спас ее, поэтому она не имеет права критиковать его политику. А то, что она будет критиковать его политику на Донбассе, это не всякое сомнение. Она не сидела в российской тюрьме для того, чтобы люди, которые ее туда отправили, получили амнистию и спокойненько сидели, были депутатами местных и центральных органов власти. Речь идет о выборах по Минскому соглашению. Поэтому она точно будет критиковать следующий шаг президента Порошенко. Так что он добился правильного. В этом смысле Путин идет ему навстречу, понимая прекрасно, что для Порошенко, в общем-то, это способ отвлечь внимание от неудач своего 2-годичного управления страной.
А кроме Петра Порошенко, с кем у депутата Верховной Рады Надежды Савченко могут возникать конфликты?
2 группы. Одна, как это ни парадоксально, это так называемые знаменитые командиры батальонов добровольческих, которые оказались во время избирательной кампании ведущими драйверами избирательных кампаний своих блоков, вошли в Верховную Раду и в форме долго и важно расходили. Но ни один из них, военных, которые сражался на Восточном фронте, не стал настоящим ни законодателем, ни политиком. Это большое разочарование украинского общества. Оказывается, ты можешь быть хорошим патриотом и хорошим воином, но ты абсолютно не способен к серьезной работе в парламенте. И в этой ситуации все смотрят, а какой же будет тогда и Савченко? Повторит ли она судьбу своих старших товарищей? Это первое. Второе, она неизбежно столкнется, конечно же, с политиками из оппозиционного блока, которые, по сути дела, являются клубом друзей Путина. Конфликты неизбежны, потому что ей очень быстро объяснят, что это те люди, которые не вылазят из приемных у Путина и которые много сделали для того, чтобы вы оказались в тюрьме и так не скоро приехали на родину. Поэтому вот эти 2 группы, то есть депутаты из оппозиционного блока, которые придерживают политику Путина, но находящиеся в украинском парламенте, имеющие право неприкосновенности, вполне возможно, что они станут объектом какой-то мощной критики, а может быть каких-то действий Савченко. И, в общем-то, старые вот эти 2-годичные депутаты, военные неудачники, которые, к сожалению, не сумели себя реализовать. И все вот спрашивают, как она будет такой, как и они, или она будет другой. Я думаю, что то, что президент ее освобождает, это, конечно же, хороший пиар-ход. И то, что Путин идет ему навстречу, говорит о том, что они понимают пиар-проблемы друг друга.
Говорил политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода. Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 25 мая. Сегодня же Верховный суд Азербайджана распорядился освободить из-под стражи журналиста Радио Свобода, Свободная Европа Хадиджу Исмайлову после того, как ее приговор был снижен с 7,5 до 3,5 лет лишения свободы. Суд принял решение 25 мая после заслушивания апелляции журналистки. Исмайлова была задержана в декабре 2014 года и приговорена в сентябре 2015 по обвинению в уклонении от уплаты налогов и растрате. Западные правительства и международные группы по свободе печати призывали к освобождению Исмайловой. Обвинения рассматривались общественными организациями как возмездие за ее журналистские расследования, обвиняющие семью президента Азербайджана Ильхама Алиева в коррупции. Мой собеседник, директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Илькин Маммадов. Прежде всего, стало ли неожиданным сегодняшнее именно освобождение Хадиджи Исмайловой из-под стражи? Ну вот, многие говорят, что Надежду Савченко освободили, потому что сегодня годовщина избрания Петра Порошенко. Какая-то дата, может быть, какое-то событие, связанное с освобождением Исмайловой, существует?
Но, если честно, вот чисто лично и учитывая опыт, что происходило за последние пару месяцев, это было неожиданно, потому что до этого было много сигналов, что ее и Ильгара Мамедова не выпустят, все же оставят. Но дело в том, что учитывая, что американский Сенат и Конгресс готовили азербайджанский магнитский законопроект, и была конкретная дата, дедлайна, которую азербайджанское правительство обещало, хоть off the record, выполнять, это было неожиданно в этом смысле. И то, что 27 мая у Хадиджи день рождения, 40 лет, и Sports for Rights Organization, они организовывали 40 протестов по всей Европе. И вчера Радио Свободе, американский сенатор Маккейн и конгрессмены, они открыто заявили, что призываем азербайджанское правительство выпустить Хадиджи до дня рождения, а то будут предприниматься меры, если Азербайджан не сделает это.
Ей был сокращен, по крайней мере, формально срок заключения до 3,5 лет. Означает ли это, что какие-то статьи, по которым она была признана виновной, отменены?
Да, юридически это стоит так, что против Хадиджи было выдвинуто по 4 статьям обвинение. Сегодня было отменено 2 статьи. Это присвоение госимущества. Это было абсурдно с самого начала, что каким образом и какое госимущество идет речь. И, во-вторых, это было превышение полномочий. Эти 2 статьи были отменены, и остались там незаконное предпринимательство и неуплата налогов. И на основе этого они общий 7,5 год сократили до 3,5, и на основе 70-й статьи Уголовного кодекса, учитывая, что Хадиджа уже отсидела больше половины срока, было заменено на условное. Но есть еще один нюанс здесь, что Хадиджа должна будет в течение 5, хотя это тоже немножко спорно, если 3,5 условно, в течение 5 лет не покидать страну и должна как бы испытательный срок провести, и на основе полицейских рапортов они могут решение пересмотреть.
Она может вернуться к журналистской деятельности, вообще какие-то публичные заявления в связи вот с этим освобождением, условным сроком, испытательным сроком, может она делать?
В принципе, по закону это не воспрещено, но дело в том, что когда был первоначально 7,5 год решение, там было еще одна деталь насчет того, что Хадиджа не может участвовать в выборах как кандидатка, и были еще кое-какие limitations, но насчет этого пока, если честно, мы должны письменно увидеть решение суда сегодняшнее, и обычно такие детали даже не разглашаются. Но уже известно, что адвокаты будут протестовать даже это решение, потому что на самом деле государство опять здесь оставило как раз-таки те статьи, чтобы дискредитировать и продолжать это против Хадиджи.
Не могу не вспомнить ваше интервью, которое вы давали Андрею Шарму практически сразу после ареста Хадиджи Исмайловой и закрытия Бакинского бюро «Радио Свобода». Как-то изменилась ситуация за прошедшее с тех пор время? Какие-то есть перспективы, что, может быть, Бакинское бюро возобновит работу? Или хотя бы власти хоть как-то ослабят свой нажим на средства массовой информации, которые им не подконтрольны?
Сначала про Радио Свободу. Это будет известно 23 июня, потому что мы подали иск против Министерства налогов, потому что, в принципе, они арестовали Хадиджи на основе незаконченного акта. Они докончили свой инспекцию и на основе этого предъявили обвинение. Они убрали почти все статьи, на основе которых Хадиджа была арестована. Оставили только corporate income tax. Это тоже абсурдно, потому что Радио Свобода никогда не являлся плательщиком, как МПО. И 23 июня у нас уже назначен суд. На основе этого мы будем знать, если законно дадут нам разрешение продолжить. Потому что они назначили санкции, и, естественно, мы будем это оспаривать. А второе дело, уголовное дело, которое было возобновлено, оно еще продолжается, хотя тоже и было то, что конфисковано было, и арестовано счета банковские, и бюро, и личные счета всех наших бывших и нынешних фрилансеров. Ареста на это тоже остаются. В принципе, они изъяли все документы, печати и все тому подобное, чтобы не дать нам продолжить легальное существование в Азербайджане.
Это был директор Азербайджанской службы радио «Свобода» Илькин Мамадов. Время «Свободы» – итоговый выпуск. Московский писатель Сергей Гондлевский, лауреат премии «Поэт», во вторник увидел в метро на станции Лубянка в Москве портрет Иосифа Сталина, сорвал его и тут же был задержан полицией по доносу бдительного гражданина. Известие об этом происшествии сейчас бурно обсуждается в социальных сетях, однако сам Сергей Гондлевский, с которым побеседовал Дмитрий Волчек, смущен тем, что его поступок вызвал такую реакцию.
Я вижу, что вы не очень довольны вообще вниманием, которое эта история привлекла.
Ну, совершенно недоволен.
Вы не считаете, что вы совершили какой-то из ряда вон выходящий поступок?
Ну, никак, нет. Я просто поддался порыву.
Это было просто мгновенное решение.
Но кто же в таких случаях размышляет? Поддается порыву, идет просто импульс.
А что это был за портрет?
Ну, небольшой, размером с А4, но в рамке. И он был, наверное, приклеен к стене, потому что я помню, что я его срывал с усилием.
Просто так, вообще без всякой надписи?
Ну, вот это морда была. Вот. И тут же какой-то, ну, моих лет человек сказал, ты что делаешь? Я сказал, как что делаю? Срываю портрет, не видишь? И сорвал его и пошел дальше на платформу «Чистые пруды». Во время пришли два милиционера, он их привел. И сказал, вот это он. Значит, он пошел куда-то и пожаловался.
Что милиция сказала? Вы объяснили им, в чем дело?
Такие простые невежественные ребята сидели и говорили, ну ты попал. Шить тебе статью будем за мелкое хулиганство. Я попросил со мной не разговаривать на «ты». Но потом я позвонил своей подруге Варваре Горностаевой. Я понял, что я действительно попал. И я не знаю, благодаря ли ей или не благодаря ей. Но спустя какое-то время и какую-то череду звонков, в которых я не принимал участия, меня выпустили на волю.
Спрашивает прямо в вашем фейсбуке Борис Херсонский. Доживем ли мы до дня, когда в Москве в кутузку будут тащить не тех, кто срывает портреты любого черта, а тех, кто вешает эти портреты? Что вы скажете?
Почему должен убийца висеть в метро?
Сейчас, вы знаете, в Украине, даже в многих городах объявили о том, что декоммунизация закончена, да? Вы наблюдаете за этим? Считаете, что правильно все делается?
Да, вне всякого сомнения, конечно. Вот здесь у меня никаких колебаний нет. Да, конечно.
Как вы думаете, Сергей, почему пути России и Украины в общественном сознании, да, вот так разошлись, даже в этом понимании вот этой преступности советской символики, отвратительности советской власти?
Я не думаю, что они так разошлись, потому что все-таки мы одного поля ягоды. С другой стороны, все-таки мы, как вы справедливо сказали, разошлись. Я думаю, что дело в традиции. Анализ крови не показывает, да, кто там русский, кто еврей, кто украинец. Но вот какая-то существует общая традиция. И одних тащит в одну сторону, других в другую.
Но почему Россию тащат в эту сторону, в сторону реставрации сталинизма?
Я думаю, что очень ордынское устройство государства, власти.
В противовес традициям Запорожской сечи и так далее, да?
Ну да, да.
Сергей, что бы вы сказали тем, кто думает сейчас, что Россия движется к реставрации советской репрессивной системы, и единственное, что можно сделать сейчас и разумно, это поскорее уехать?
Мне кажется, что мы катимся в ад. Я думаю, что очень многое зависит от личности руководителя. Что если бы, скажем, у нас был бы такой, я не знаю, президент, как Григорьевич Хатишвили или Ходорковский, все могло быть бы лучше.
А ответственность общества вы снимаете полностью?
Я работал учителем. Какую-то погоду в классе делает харизматичный человек. И класс может быть говенным, а может быть сносным.
Ну, был учитель в Украине Янукович, и класс бунтовался.
Ну, тоже верно.
Не Путин повесил портрет Сталина в метро, и не Путин равнодушно проходил мимо, его не срывая, да? Может быть, Путин делает то, что общество от него хочет.
Ну, да, но я с этого и знаю, что традиция существует.
Ну вот вы сказали, что Россия катится в ад. Как этот ад будет выглядеть, когда он наступит, и что делать тем, кто в аду жить не хочет?
Я думаю, что просто опасная страна. Где будет опасно выходить на улицы, где будут ходить какие-нибудь казаки. Вот вчерашний случай. Человек стукнул на меня, потому что я сорвал портрет палача со стены. В какое-то количество это перейдет.
Вы думаете, вернется к полноценному сталинизму?
Вы знаете, полноценный сталинизм все-таки замешан на страсти. А сейчас, мне кажется, очень циничное и апатичное общество. Вот. Я не знаю, что лучше.
То есть цинизм победит сталинизм. Что бы вы сказали тем, кто думает, что нужно уезжать?
Ну, я бы сказал, уезжайте.
А что бы вы сказали себе, своему внутреннему голосу, который вам говорит то же самое?
Я бы сказал, что мы сейчас смотрим на удава. И хотя бы из соображения самолюбия надо дрыгать лапками.
Вот это вы и сделали в метро. Дрыгнули лапкой.
Да.
С поэтом и писателем Сергеем Гондлевским беседовал мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» к международным новостям. Не разжигайте очаг напряженности, предупредила Вьетнам и Соединенные Штаты во вторник газета «China Daily», официальный орган Компартии Китая. Такова была реакция Пекина на визит президента США Барака Обамы в Ханой и его заявление об отмене эмбарго на экспорт оружия во Вьетнам. Официальный визит Обамы в эту страну рассматривается комментаторами как важная попытка сближения Ханоя и Вашингтона, восстановить дипломатические отношения лишь чуть больше 20 лет назад. Однако это сближение не будет быстрым, предсказывают американские эксперты. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Отношения США с Китаем оказались главной темой визита президента Обамы во Вьетнам, по крайней мере, в интерпретации американской прессы. Это случилось после того, как в понедельник президент США объявил об отмене запрета на продажу Вьетнаму американских вооружений. Хотя Вашингтон особо подчеркнул, что это решение принималось вне контекста отношений с Пекином, и первая официальная реакция Китая на это решение была очень сдержанной, на следующий день китайские газеты обрушились на США с претензиями и обвинениями. Официальная англоязычная газета китайской компартии China Daily предположила, что цель нового американо-вьетнамского партнерства – сдержать подъем Китая. Неофициальный англоязычный китайский таблоид Global Times обвинил США во лжи и в попытках огородить Китай тройным плетнем – идеологическим, военным и экономическим, с тем, чтобы гарантировать, по словам газеты, свое доминирование в регионе. Госсекретарь США Джон Керри возразил. Он объяснил, что продажа Вьетнаму оружия с точки зрения США поможет укрепить порядок, основанный на уважении правил, в важнейшем для международной экономики и торговли регионе мира. Если вы говорите о разжигании очага напряженности, то я бы предостерег Китай от односторонних попыток создания искусственных островов и милитаризации районов, права на которые сегодня оспаривают разные страны, заявил Джон Керри. Американские эксперты пока не ожидают резкого роста экспорта американских вооружений во Вьетнам или расширения сотрудничества в военной области между двумя странами. США поставляют Вьетнаму патрульные военные катера, другое оборудование для береговой охраны. Но реальное сближение или переориентация вьетнамской внешней политики в пользу партнерства США в области безопасности, скорее всего, дело отдаленного будущего. Президент США пытается сделать следующий шаг на пути развития американо-вьетнамских отношений, говорит Уолтер Ломан, глава отдела азиатских исследований Вашингтонского фонда наследия. Он стал третьим подряд президентом США, посетившим Вьетнам с официальным визитом. В его президентство наши страны организовали так называемое комплексное партнерство. Это программа сотрудничества в разных областях, от помощи Вьетнаму в укреплении его морских пограничных сил и экономического сотрудничества до сотрудничества в области образования, защиты окружающей среды и разработки мер защиты прав человека во Вьетнаме. Но при этом американо-вьетнамские отношения эволюционируют очень медленно. Они начали развиваться в конце 80-х годов, дипломатические отношения были восстановлены в 95-м году, их быстрому развитию препятствуют, например, частые трения из-за нарушений прав человека во Вьетнаме. Помимо этого, система внешнеполитических отношений, которую практикует Ханой, сильно отличается от наших понятий о международных отношениях. Вьетнамцы не стремятся создать систему союзнических связей, в рамках которой они будут опираться на своих союзников в противостоянии, например, с Китаем. Они пытаются расширить ряды своих друзей. Они хотят сидеть со всеми за одним большим столом. Для Вьетнама отношения с Китаем важны, в том числе и с экономической точки зрения. Вьетнамская и китайская компартии поддерживают тесные связи. Например, в прошлом году в США приезжал генеральный секретарь компартии Вьетнама Чонг, и это считалось важным символом укрепления американо-вьетнамских отношений. Но при этом Чонг нередко посещает и Пекин. Во вьетнамо-американских отношениях Ханой ведет искусную дипломатическую игру, используя сближение с США прежде всего к своей выгоде, соглашается американский эксперт, профессор университета Майами Джун Драйер. Решение об отмене эмбарго открывает дверь для продажи американского оружия Вьетнаму, но не думаю, что закупки американского оружия Ханоем будут значительными, отчасти из-за того, что он является крупнейшим импортером российских вооружений, и я подозреваю, что он не захочет раздражать Россию, отказавшись от их закупок. Профессор Драйер, в контексте этого визита прозвучали даже предположения о том, что американские военные корабли могут получить право появляться в бухте Камрань, где, как известно, некогда была большая советская военно-морская база, и сейчас ее продолжают использовать российские военные корабли. С вашей точки зрения, это повод для выводов о том, что Ханой, возможно, разворачивается спиной к Москве? Я думаю, что американцы и вьетнамцы, скорее всего, будут говорить о возможности захода американских боевых кораблей в Камрань. Не исключено, что Ханой будет заинтересован в этом, хотя бы потому, что присутствие американских военных кораблей там заставит Китай действовать с гораздо большей осторожностью. Но очень трудно представить нечто подобное в обозримом будущем. В том, что касается некоторой переориентации Вьетнама в сторону большего сотрудничества США в области безопасности, вьетнамцы довольно искусные дипломаты. Они вряд ли захотят отставить Россию в качестве своего союзника. Они, скорее всего, хотят сблизиться с США, но не за счет Москвы. Мало того, не нужно забывать, что американо-вьетнамскому партнерству препятствует авторитарная система власти во Вьетнаме. Вопросы о нарушении прав человека в этой стране постоянно поднимаются американскими правозащитниками. Поэтому можно предположить, что в будущем формы сотрудничества между двумя странами останутся неопределенными.
С профессором Джун Брайан и другими экспертами о визите Барака Обамы во Вьетнам беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Согласно теории американского политолога Сэмюэля Хантингтона, конфликты между соседними государствами, принадлежащими к разным цивилизациям, нередко оказываются особо кровопролитными и затяжными. А если обе противоборствующие стороны являются к тому же ядерными державами, то исключительно опасными. Индия и Пакистан со времени своего появления в 1947 году воевали 4 раза. Первые 3 войны были полномасштабными, последняя, 17 лет назад, ограниченной. К столкновениям малой интенсивности можно отнести также бесконечные пограничные стычки, происходящие в районе Кашмира. На днях Индия и Пакистан продемонстрировали, что характер их противостояния эволюционирует и что в своей нынешней стадии он является скорее виртуальным. Спор ведется сегодня не по поводу фактического обладания территорией, а о праве определять ее принадлежность на политико-географических картах. Тему продолжает наш корреспондент Евгений Аронов.
Живописное Тибетское Нагорье, Гималаи, крыша мира. Под крышей располагается штат Джамму и Кашмир, который делят между собой Индия и Пакистан. Делят де-факто, не де-юре. Международно признанной границы между двумя странами до сих пор нет. Отсутствует она по вполне веской причине. И Дели, и Исламабад претендуют официально на всю территорию штата, а на практике мерятся с так называемой линией контроля, паллиативом границы. Дабы удержать контроль над линией, обе стороны разместили в Джамму и Кашмир 100 000 солдат. Индийское правительство подвергло ураганной критике Google, Facebook, Amazon, Uber за то, что те опубликовали карты, на которых Пакистан и Китай, но не Индия, были обозначены как хозяева Джамму и Кашмир. В 2011 году индийские таможенники вручную вклеили стикеры с изображением политически выверенных границ в 28 000 экземпляров одного из номеров британского журнала «Экономист», напечатавшего карты, которые были признаны политически некорректными. В прошлом году власти инкриминировали географическое своеволие Аль-Джазире и на 5 дней закрыли вещание арабского телеканала. Несколько дней назад Дели сделал следующий шаг в эскалации картографического конфликта. на сайте Министерства внутренних дел внезапно появился, впрочем, быстро и таинственно исчез, проект закона, который налагает штраф от 150 тысяч до 15 миллионов долларов на иностранных издателей, которые выпускают карты, оскорбляющие национальные чувства индусов. Что касается граждан Индии, занятых изготовлением географических карт, будь то внутри страны или за рубежом, то все они должны будут получать от государства лицензию на свою деятельность. А в случае, если в их изделие вкрадется политическая ошибка, то она будет стоить им 7 лет лишения свободы. Премьер-министр Нарендра Моди – ярый националист. Отношения у него с Соединенными Штатами крайне непростые, и трудно сказать, как он и его МВД расценивают карты Госдепартамента, на которых спорная территория Джамму и Кашмир помечена пунктиром. Появление штриховой линии явилось итогом напряженных американо-индийских переговоров, проходивших 4 года назад. Тогда Индия выразила удовлетворение компромиссной маркировкой, но это было до прихода к власти Моди. И кто знает, что грозит иностранцам за употребление топонимов Калькутта и Бомбей вместо официально санкционированных ныне Колкаты и Мумбаи. Представитель Пакистана в Организации Объединенных Наций призвал мировое сообщество не допустить принятия Индии указанного закона как нарушающего международное право. Пакистан также обрушился на Таджикистан за то, что во время визита в Душанбе премьер-министра Наваза Шарифа на официальном мероприятии появилась карта, относящая Джамму и Кашмир к Индии. Индо-пакистанский картографический инцидент мы обсуждаем с экспертом исследовательского центра РЭНД Ионой Бланком.
Как молодое государство с неустановившимися границами и со сложным этно-конфессиональным составом населения, Индия всегда была очень чувствительна к политико-географическим деталям. Это касается в первую очередь Джамму и Кашмира, где Индии противостоит Пакистан и где их разделяет зыбкая линия контроля. Во-вторых, и об этом сегодня многие забыли, Кашмир — это также место территориальной коллизии Индии и Китая. В 1962 году Китай нанес Индии тяжелое поражение в войне и забрал у нее район под названием Аксайчин. Индия не признает аннексии, но де-факто с ней смирилась, что нашло свое отражение в дипломатическом лексиконе. Делимитация территории вокруг Аксайчина куда более определенная, чем в остальных частях Джамму и Кашмира, а потому именуется не просто линией контроля, а линией фактического контроля. И, наконец, Китай претендует почти на весь индийский штат Аруначал-Прадеш, расположенный между Бутаном и Мьянмой, называя его Южным Тибетом. При этом КНР ведет себя предельно осторожно и на агрессивные вылазки решается крайне редко. Возвращаясь к информационному поводу к нашему разговору, век интернета, Википедии и социальных сетей сильно поколебал представление о суверенной юрисдикции, и Индии стало намного сложнее добиваться от картографов признания тех государственных границ, на которых она настаивает.
И Китай, надо сказать, ведет себя с картографами очень жестко, если они обозначают Тибет не то что как независимое государство, а просто как спорную территорию.
Незадолго до поездки Нарендры Моди в Пекин в прошлом году Китай, не побоявшись дипломатических последствий, предпринял вооруженную интервенцию в район Ладакх в Джамму и Кашмире, который Индия администрирует с первого же дня своего существования как независимого государства. Спустя 17 дней инцидент был погашен, и это расчистило путь к визиту Моди. Любопытно, что во время самого визита на китайском государственном телеканале была показана карта Индии вообще без Кашмира и без Аруначал-Прадеша. Следует подчеркнуть, что спорные территории в обоих районах примыкают к Тибету, а он для Китая представляет, как говорится, абсолютно жизненный важный интерес. Причем в данном вопросе Китай взял на вооружение пропагандистский таран в виде давних притязаний самих тибетцев на эти индийские земли. Что касается возможных ответов со стороны Индии, то Моди, конечно, человек горячий, но мне не кажется, что он пойдет на силовые меры в отношении Китая, чтобы обрушить территориальный статус-кво. С Пакистаном все обстоит иначе, поскольку для обеих сторон Кашмир является вопросом экзистенциальным. Пакистан позиционирует себя в качестве родины всех мусульман Юга Азии, а население Кашмирской долины по преимуществу исповедует ислам. Индия же проецирует образ образ страны, гарантирующий мирное сосуществование самых разных национальностей и религий. И без мусульман этот имидж окажется несостоятельным.
Многие комментаторы не разделяют оптимистический прогноз нашего собеседника по поводу Индии и Китая. Они обращают внимание на то, что Индия сейчас стремительно набирает силу экономически и в военном отношении, и поэтому видят в действиях Китая своего рода предостережение укрепляющемуся соседу и, возможно, напоминание о потенциальном втором фронте, если Индия начнет энергично наседать на Пакистан, являющийся союзником Китая. Как-никак и Тибет, и примыкающий к нему Синьцзян-Уйгурский автономный район, населены меньшинствами, питающими сепаратистские устремления и пользующимися немалой поддержкой за рубежом. А Китаю, который проводит сегодня гиперактивную экспансионистскую внешнюю политику, абсолютно необходима стабильность внутри страны. Да нет, и у империи лучшего способа навечно привязать к себе непокорное меньшинство тибетцев, чем удовлетворить его территориальные амбиции за счет соседней Индии. И в заключение история о том, как мирно размораживаются застарелые территориальные конфликты, разумеется, при условии, что их геополитическая острота успела изрядно потускнеть.
Приграничные районы между Индией и Бангладеш и между Бангладеш и Мьянмой представляют собой невероятное хаотическое нагромождение разнообразнейших этнических анклавов общей численностью около 150. Анклав, тяготеющий к Индии, может быть окружен со всех сторон Бангладеш, а поселение с пробангладешским населением – группа анклавов, ориентирующихся на Мьянму. Свое вперемешку с чужим, классическое через полосица, уходящая корнями в XVIII век и в спешные соглашения, которые местное княжество Куч-Бихар заключило с надвигающимся войском великих моголов. Например, местность Дахалак-Хаграбари принадлежала Индии, но была окружена пробангладешским анклавом, который, в свою очередь, был окружен проиндийской территорией, окольцованной Бангладеш. В свете постоянного перемещения по региону трудовых мигрантов и необходимости обеспечения населения жилищно-коммунальными услугами, это все создавало для заинтересованных сторон большие трудности, разрешить которые мешала только политическая инертность, ничего более. И вот сейчас эту инертность удалось преодолеть.
Нарендра Моди известен своими связями с праворадикальными кругами, сторонниками идеи Акханд Бхарат, единой и неделимой Индии. На картах, которые издают радикалы, Индия предстает некой суперамальгамой, вбирающей в себя весь Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Бутан, Непал, Тибет. Убийца Махатмы Ганди, Натурам Гадсе, умер на эшафоте с возгласом «Да здравствует Акханд Бхарат!». Если карты, содержащие сознательное искажение географической истины, станут в Индии уголовно наказуемым деянием, то подвергнутся ли наказанию адепты Акханд Бхарат, задаются вопросом критики премьер-министра.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вопреки устоявшемуся мнению, россияне сейчас больше посещают Китай, чем китайцы Россию. Взаимный иммиграционный обмен особенно значим для приграничных регионов России. Значительная часть их жителей имеет опыт поездок в Китай и приобретения там товаров повседневного спроса. Это рассматривается как неотъемлемая часть повседневной жизни. Например, половина студентов-старшекурсников в Благовещенске имеет опыт работы в Китае или с китайскими предпринимателями. Каждый третий житель Приморского края хотя бы один раз бывал в Китае. Все это не могло не сказаться на восприятии китайцев, их присутствии и деловой активности в сибирских и дальневосточных городах России. Профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Виктор Дятлов в интервью «Радио Свобода» рассказал о том, что он и его коллеги вкладывают в понятие «китайскость» и почему стереотипы в отношении китайцев, существующие в западных регионах России, мало соответствуют действительному положению вещей. В опубликованном, как я понимаю, совсем недавно исследовании об этнических рынках, автором которого являетесь и вы, и ваши коллеги, отмечается, что наиболее распространенным феноменом этого ряда стали так называемые китайские рынки. И я обратил внимание, что вы используете понятие китайскости, вот такое слово. Что вы в него вкладываете?
Мы, мне кажется, являемся свидетелями и участниками глобального процесса. Процесса взаимной диффузии, взаимопроникновения китайского и российских обществ. Вообще парадоксальная вещь. наши государства соседи, ну, особенно мы на востоке России. И несмотря на это очень близкое соседство двух огромных государств, великих культур, больших народов многочисленных, вот это соседство, оно ведь не сопровождалось какими-то тесными человеческими контактами. Взаимодействовали между собой государства, державы, а люди почти и не контактировали. То есть, конечно, контакты были, иногда усиливались, иногда сводились вообще к минимуму, как, скажем, в 60-е годы, в 70-е прошлого века. Но, в принципе, масштаб вот этих контактов человеческих и культурных был минимален. Но нет у нас в российском обществе, нет аналога, ну, скажем, Д'Артаньян, это наш герой. Это российский герой. Принц Гамлет, да, это российский герой, это часть нашей культуры. А вот из китайской великой культуры мы чего-то такого не взяли. Я подозреваю, что и китайская культура, особенно много из российской, не взяла. И вот сейчас, только сейчас, мне кажется, происходят массовые контакты. Люди начинают встречаться, люди массово, повседневно, повсеместно, обыденно. И начинается процесс, когда граница из разделяющего фактора становится фактором контакта, сближающим. И, конечно, это идет не через высокую культуру. Я так подозреваю, что «Сон в красном тереме» еще долго не станет, ну, излюбленным чтением даже российских интеллектуалов. Он идет через быт, через торговлю, через массовое движение челноков китайских и русских, через китайские рынки, через китайские рестораны. Вот на этом уровне, но это очень плотная уже сеть как-то формируется. И действительно, нам кажется, что китайскость уже стала не просто этническим каким-то фактором, да, и это отдельный вопрос, вообще говоря, каким образом китайские мигранты воспринимались в России, каким образом происходила их стереотипизация, но и китайскость стала определенным маркером даже не этнического, а определенного типа социально-экономических отношений. Скажем, есть такое устойчивое понятие «китайский товар». Китайский товар. И сразу, когда говоришь «китайский товар», возникает масса ассоциаций в обществе. Всем понятны. Товар массовый, товар дешевый, товар низкокачественный. И это, кстати говоря, не есть что-то новое. Скажем, между двумя мировыми войнами в качестве вот нынешнего китайского товара был японский товар. Вот это меняется, но вот этническая окраска придается вещам и отношениям, ну, не этническим.
Я не могу не переспросить, вы упомянули японские товары, правильно ли я понял, что им придавались такие же характеристики вот в те исторические периоды, которые вы упомянули, как сейчас китайским?
Да, ну, насчет японского я точно уверен, да. Это массовое было представление перед Второй мировой войной, в начале, в первой половине 20 века, что японский товар – это, ну, как бы сказать, дешевый хлам.
В первой буквально своей фразе вы упомянули такое словосочетание «диффузия обществ». То есть, фактически, речь идет о таком взаимопроникновении. С другой стороны, вы говорили о том, где сталкиваются, так сказать, представители российского общества и китайского. Обычно все-таки речь идет о каких-то вот именно торговых отношениях, ну, включая, может быть, рестораны.
Люди встречаются, теперь встречаются на массовом уровне не только на рынках, на китайских, на всяких иных. Довольно много россиян, и я так подозреваю, что не меньше, чем китайцы в Россию, и довольно много россиян ездили в Китай. Для жителей Дальнего Востока это обыденное дело съездить в Китай на шопинг, съездить в китайские дома отдыха, лечиться в Китае, туризм. Есть уже явление, когда пенсионеры предпочитают в Китае жить, потому что жизнь дешевле. Здесь уже контакты-то и за пределами только торговли, только обмена, только чисто экономических отношений. Но, конечно, они больше пока здесь концентрируются. А что касается этого стереотипа о том, что если китайцы придут, мигранты, а придет их сразу много, а немного китайцев не может быть, потому что китайцев много. И они обязательно будут селиться вместе и создадут чайна-тауны. Причем чайна-тауны понимаются как некие отчужденное пространство, замкнутое и абсолютно непроницаемое для принимающего общества и для властей. Как только появились первые китайские мигранты в России, сразу же стали писать очень много о том, что уже появились чайна-тауны. Чем дальше от Дальнего Востока, тем об этом писали больше и увереннее. Масса людей, я считаю, в Москве, причем людей очень довольно компетентных, совершенно искренне считают, что на Дальнем Востоке и в Сибири полно чайна-таунов. На самом деле их нету. назовите название этого конкретного места, и мы просмотрим, этого нет. Есть некий миф о том, что китайцы не могут не создавать чайнатаунов. И это становится уже предметом и политических спекуляций, и государственные деятели самого высокого уровня говорят, мы не допустим появления чайнатаунов там и так далее, и так далее. Любой инвестиционный проект, связанный с недвижимостью, там, где предполагается участие китайских капиталов, сразу встречает сопротивление. И сопротивление даже не только экономическое, но конкурентные вещи, там еще что-то. А в том смысле не допустим появления чайнатауна на нашей земле, отчуждения нашего и превращения во что-то не наше. Мне кажется, что, ну, во-первых, видимо, это вызвано каким-то взглядом на уроки китайской миграции по всему миру, когда действительно появлялись чайнатауны, и они видимые, заметные, хотя бы потому, что за полтора века их существования, или два века уже почти, чайнатауны ведь очень сильно в Америке, в Европе, очень сильно поменяли свои функции. А на первых порах это были механизмы первичной адаптации мигрантов. Потом они стали местом концентрации их социальной жизни, этнической, культурной для второго, третьего поколений. А теперь все больше и больше чайнатауны становятся фабрикой по производству туристического продукта. Да, люди работают там китайцами и производят туристический продукт для продаж. И этим они очень заметны, и если в это не вдумываться, то некритический перенос этого опыта на Россию может дать очень такие любопытные эффекты, мне кажется. И, пожалуй, в России происходит, конечно, формирование неких таких кластеров мигрантских. Концентрация мигрантов каких-то определенных, ну, даже территориальная. Это, пожалуй, китайские рынки.
Вы употребили еще одно интереснейшее выражение – работать китайцем. Правильно ли я вас понимаю, что рынок в результате может маскироваться под китайский благодаря каким-то стереотипным критериям, и совсем не обязательно большинство торговцев на нем должны быть китайцами?
Да, это происходит реально. Китайский рынок может обходиться вообще без китайцев. Или обходиться минимум китайцев. Это можно наблюдать сейчас во многих дальневосточных городах. И даже в 90-е годы, когда китайские рынки были максимально китайскими, то есть с максимальным присутствием китайских мигрантов, то у нас в Иркутске, например, вот знаменитый рынок Шанхай, там, пожалуй, не китайцев было больше половины. Китайскость китайским рынок делает взгляд принимающего общества. И, пожалуй, китайским его делает товар. Ведь мы находимся в очень любопытном таком процессе. Китай стал стремительно и для многих внезапно стал мастерской мира. Китайская экономика нуждается в развитии и в создании развития инфраструктуры продвижения китайских товаров по всему миру. И китайские рынки в России на первых порах 90-е годы, когда более цивилизованные форматы торговли, обмена еще не были развиты, они стали вот такой инфраструктурой продвижения китайских товаров. И китайские рынки, они могли, вот это продвижение китайских товаров могло подкрепляться усилиями китайских мигрантов-торговцев. А могло и не подкрепляться. Скажем, вот есть небольшое исследование, это нужно уточнять, нужно вот теперь уже реконструировать исторически. Но вот, скажем, в Новосибирске, в крупных рынках, китайские товары продавали в основном выходцы из Центральной Азии. Китайский товар шел в основном из Синьцзяна, через страны Центральной Азии, и было выгоднее, удобнее, эффективнее использовать труд и энергию не самих китайцев, а вот посреднические усилия киргизов тех же самых. Но это не делало рынок не китайским в глазах принимающего общества. Рынок окрашивался китайскостью через китайский товар.
Но опять же, с этим товаром связаны стереотипы некачественный, дешевый или не очень качественный. А как в России покупатели на это реагируют?
Преобладание в 90-е годы низкокачественных китайских товаров, оно предопределялось двумя факторами. И состоянием развития экономики самого Китая, с одной стороны, ранний индустриальный такой этап, а с другой стороны, характером спроса. Было бедное общество, в массе своей бедное, и оно предъявляло спрос прежде всего на дешевые товары. А где дешевые, значит низкого качества. И это сформировало очень устойчивый стереотип китайского товара как товара очень дешевого и очень плохого по качеству. Хотя уже тогда люди, которые уезжали за границу и могли покупать где-нибудь там в Париже, в Лондоне или Сан-Франциско, они говорили, о, есть китайские товары хорошие. Сейчас постепенно общество наше усложнилось. есть разные сегменты, и есть понимание того, что есть разные китайские товары. Но это постепенно входит как-то в жизнь. Но вот в 90-е годы я в интервью несколько раз встречал довольно распространенное. Человек, который позиционирует себя как уже представитель среднего класса, то есть не бедный, он говорит, я китайские товары покупать не буду вообще. Неважно, какие. Ну, разве что в Америке куплю китайский товар. То есть здесь для него важен не товар как таковой, а важно вот символическое значение. Китайский товар – это товар бедных, а я уже не бедный. И сейчас мы брали интервью среди молодежи, и они говорят, да, можно китайский товар купить подешевле на рынке, но я лучше этот же товар китайский куплю в магазинчике, в бутике, ну, потому что на рынке это зазорно, это не клево. Таким образом, вот китайский товар, само слово сочетание, постепенно этнический характер этого теряется, это становится, ну, неким маркером, символом отношений.
А есть ли какая-то товарная ниша, я не знаю, может быть, ниша услуг, применительно к которой сказать китайское значит очень качественно?
Когда что-то такое нормальное, хорошее, качественное, то люди и не мыслят это в категориях китайское иногда. Просто качественное. Но сейчас ведь еще и наблюдается в последнее, когда рубль упал резко, стала наблюдаться интереснейшая картина, когда китайцы стали покупателями. И когда китайцы довольно массово в приграничные российские города, дальневосточные, приезжают для шопинга. И они уже выступают в совершенно новом качестве. Если раньше приезжали торговцы и статусные вещи таким образом формировались, то теперь они приезжают как покупатели с деньгами. И это, ну, некое, в общем, тоже довольно кризис в развитии и формировании стереотипов происходит. И не случайно вот в этой книге отмечается, что, скажем, те же самые благовещенцы, наблюдая китайцев, которые сметают в благовещенских магазинах довольно дорогие товары, недешевые, они говорят, нет, это не соседние китайцы, не из Маньчжурии, это с юга, это богатые китайцы. Так что здесь тоже товар, взаимодействие в сфере купли-продажи, оно тоже каким-то образом этнически окрашивается, понимает какие-то этнические маркеры.
А что китайцы покупают с падением рубля?
Приезжают и скупают довольно дорогую косметику, ну, среднего такого класса, недешевую, качественную еду, скажем, еще какие-то вот такие вещи, даже не повседневно, да вплоть до туалетной бумаги такой недешевой. Довольно дорогие товары покупают. Это связано с развитием Китая, с возникновением, формированием в Китае довольно уже большого, уже просто большого слоя среднего класса и с довольно высокими уже потребительскими стандартами, причем массово.
Ваше исследование посвящено феномену этнических рынков. Вы говорите о том, что открытые этнические рынки, появившиеся в начале 90-х, сейчас уходят в прошлое. Означает ли уход таких рынков, может быть, меньшую степень диффузии, о которой мы говорили?
Уход китайских открытых рынков – это уход определенного формата. Но это не уход китайцев с рынка. Они люди неимоверно адаптивные. Они мгновенно и уверенно приспосабливаются к существующим реалиям. Рынки под открытым небом уходят как таковые. В 90-е годы они были центрами снабжения российских городов. Сейчас их вытеснили уже, ну, цивилизованные форматы. Причем для разных ценовых уровней. Начиная от каких-нибудь дешевых универсамов и оканчивая очень дорогими. Это все дифференцировано. И это перетягивает покупателей туда. Плюс к этому политика, целенаправленная властей. И федеральных, и местных. Политика, направленная на выдавливание рынков под открытым небом. Это, ну, объективный процесс. Вряд ли рынки под открытым небом исчезнут совсем. Это вещь навсегда. Но они вытесняются сейчас на окраины городов и на окраины социальной жизни. Они могут вернуться в центр социальной жизни в условиях новой социальной катастрофы. Ведь опыт России показывает, как только у нас происходит некая социальная катастрофа, крах прежних сложившихся отношений, распад социальности и так далее, сразу гигантская роль базаров, гигантская роль рынков, как механизмов выживания, снабжения, как возможности самосохранения там и так далее. Нельзя исключать возможности катаклизма такого, не дай бог, конечно. Но в случае такого катаклизма роль рынков под открытым небом, конечно, возрастет. А пока они выдавливаются. Но китайские предприниматели, осваивают новые форматы. Осваивают форматы и универсамов, и молов, там, и так далее, и так далее. Они постепенно начинают вкладываться и в производство. Это процесс не очень заметный, скрытый, но каким-то образом идет. Другое дело, что наша страна, она, как бы это сказать, инвестиционный климат, мягко говоря, не очень привлекательный даже для китайских предпринимателей, привыкших к риску.
Это был профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета Виктор Дятлов. Вы слышали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 25 мая. Его продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.